Мы уже, братья, помолились для благословения этого общения. Было предложено такое, чтобы нам на тихом часе, в часе этого общения, послание евреям разбирать или некоторые мысли из послания евреям, для того, чтобы нам может обогатиться в познаниях, помолиться вместе Господу. Я не знаю, как у нас получится. Вообще, наверное, всегда или часто мы испытываем страх и трепет, когда выходим на это место, за кафедру перед собранием. Но когда выходим перед братским собранием, тогда, наверное, еще больше. И я хочу сказать откровенно, что я просто боюсь. И по той причине еще, что то, о чем нам придется говорить, это, с одной стороны, нам очень хорошо знакомо, как будто. С другой стороны, как я понял, так мало нами изучено и познано, что, наверное, всю жизнь нам надо будет и узнавать, и изучать, и вникать, и познавать все больше и глубже. Это наш Господь Иисус Христос. И вот присутствие Его, говорить о Нем, это, конечно, ответственно. Поэтому у меня такое желание, внутренняя молитва Господу, чтобы Господь так благословил и наши рассуждения. Я, братья, не имею в виду, чтобы сказать, может, какие-то новые истины особенно, а вот чтобы сосредоточить наше внимание на некоторых мыслях послания евреям, чтобы нам помолиться вместе. Ну, вначале несколько общих таких особенностей послания евреям. Нами оно читалось неоднократно, наверное. Как я понял, послание евреям не описывает какой-то доктрины, истины или учения какого-то. Оно не излагает. Оно просто описывает личность. Личность Господа нашего Иисуса Христа. Описывает ее с такой стороны, с которой ни одно из посланий так полноценно не описывает. Личность Господа нашего Иисуса Христа. Это послание адресовано христианам, уверовавшим из евреев. Но таким, кому грозила серьезная опасность возвращения в иудейство, в старую религиозную систему. И это искушение было очень сильным. По той причине, что у них была очень такая вся вот эта система, ветхозаветная система, она не была выдумана человеком. Она была дарована Богом в свое время для определенной цели. Теперь она имела очень богатое прошлое с участием пророков, авторитетных людей, авторитетных личностей Ветхого Завета, с участием ангелов. Она имела красивую внешнюю сторону. Ну и, конечно, когда обращались к Господу евреи, ко Христу обращались евреи, им угрожала серьезная опасность со стороны своих единоплеменников. Им было нелегко. И вот первоначальными читателями этого послания были евреи. К ним оно обращено большей частью. Ну, наверное, возникал такой вопрос у них в дискуссиях, таких личных, где-то по домам или в других местах. Вот у нас есть храм, у нас есть синагоги, у нас есть закон, у нас есть пророки, у нас есть служение такое величественное ангелов, или при служении ангелов все это даровано было, а что у вас есть у христиан? И в этом послании есть ответ. У нас есть Христос. Вот о нем здесь идет речь в этом послании. Еще мне такое сложилось впечатление, братья, что это послание, это как бы взгляд снизу вверх, из временного в вечное, из видимого в невидимое. Вот такой взгляд. И если так Господь благословит, то, может, мы это больше увидим. Действительно, там не так много говорится о земном, но так много говорится о небесном. Не так много говорится о временном, так много говорится о вечном, не так много о видимом, но так много о невидимом. Невидимое нам воспринимать всегда сложнее. Это послание посвящено описанию невидимого. Еще вот ни в одной книге Нового Завета, так я понял, что так полноценно и так ярко не описано служение Иисуса Христа как первосвященника. В других местах Нового Завета есть упоминание об этом служении Его как первосвященника, но ни в одной книге так полноценно и так ярко оно не описано. Мне кажется, что это послание, послание евреям можно сравнить с Евангелием Иоанна. С той лишь разницей, что Евангелие Иоанна описывает служение Иисуса Христа как Бога здесь на земле среди людей для них. А послание евреям описывает служение Иисуса Христа на небесах, как Бога человека для людей и за ним. А так очень сильно схожи. Ну, еще одну мысль хотелось так поделиться. Это я прочитал, что некоторые исследователи послание евреям называют пятым Евангелием. И оно по своей сути очень так похоже. Пятое Евангелие. Описание личности Господа нашего Иисуса Христа. Ну, все послание, оно наполнено стремлением автора приблизить читателя как раз вот к этой личности, поставить как бы лицом к лицу, ярче раскрыть ее с тем, чтобы читатель мог быть увлечен Господом, а все остальное, чтобы померкло. Пусть самое величественное, самое значительное, то ли служение пророков, то ли ангелов, то ли закон, то ли еще какие-то обряды, все померкнет в свете личности Господа Иисуса Христа. И вот теперь еще несколько есть серьезных предостережений, об этом тоже вот так общее хотелось сказать. В послании содержится 5 очень серьезных предостережений, предостерегающих от отступления от истины, от Слова Господнего. Серьезные предупреждения к возвращению от возвращения к старому, чтобы к старому не возвращались, чтобы не возвращались к обрядовой религии, к формам религии, но чтобы восприняли душой и сердцем Христа, им были увлечены и Ему служили, Ему были подчинены. Много речь идет о вере, но вера в данном случае рассматривается как послушание Слову Господа. Полное повиновение, послушание Слову Господа. Это вот в последней части послания евреям. Авторство. Ну, сколько я прочитал комментариев, везде так много написано о том, кто написал, или дискуссия о том, кто написал, и вопрос остается открытым. Но больше склоняется к тому, что это послание принадлежит перу апостола Павла. Хотя конкретно автор нигде не упоминается. В одном месте так прочитал, мне мысль это очень понравилась. Это даже неплохо, что не упоминается конкретно автор. Тем ярче высвечивается его божественное происхождение. А его божественная авторитетность, она, конечно, ну, сомнению не подлежит нисколько. Это послание можно разделить на 3 больших части. Вот первая часть. Евреям. И мы сейчас текст будем читать. Условно так, с 1 главы по 7. Хотя 7 глава, она такая переходная глава. Так можно было бы эту часть назвать. Описание величия личности Господа Иисуса Христа. Величие самой личности Господа Иисуса Христа. Вот с 1 по 7 главу. Далее, вторая часть, описание величия служения Господа Иисуса Христа. И заключительная часть, значит, это где-то с 7 главы по 10 главу. И третья часть, это 11, 12 и 13 глава. Ее можно было бы так заглавить, что Вера и послушание Слову – единственно верный путь к достижению цели. Вера и послушание Слову – единственный путь к достижению цели. Ну, а наша цель – это быть с Господом. Наша цель – это быть там, где Он, быть вместе с Ним. Там, куда Он пришел, и там, где Он принял свою славу. Вот три таких части. Но я, братья, скажу откровенно, что седьмую главу я просто затруднялся. Куда ее отнести, в первую или во вторую часть? Потому что она описывает и личность Господа Иисуса Христа, Его величие как первосвященника. И одновременно затрагивает и Его служение уже как первосвященника. И разделить это бывает очень трудно. Мне кажется даже, что величие личности возвышает служение. И величие служения, которое даровано Ему, доверено Ему, на которое Он призван, оно возвеличивает Его личность. Вот так все очень связано. Господь наш Иисус Христос, самый великий, самый значительный, выполняющий самое значительное, самое величественное служение. Ну а сейчас давайте мы прочитаем вместе текст. Первая глава послания евреям. В начале первых два стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Вот два стиха. Без всякого предисловия автор этого послания вводит нас в тему. Таким образом начинается Евангелие Иоанна, но отдельные только книги. И вот здесь так сразу. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Мне привлекло, братья, вот такая мысль здесь. Бог говорит. Бог говорит, а во второй главе, с самого начала, написано, человек должен слушать. И на протяжении всего послания так проходит яркой очень линией. Бог говорит, человек должен слушать. Там вопрос так не стоит, хочет или не хочет слушать. Человек должен слушать. Если он не будет слушать, он подвергает себя серьезной опасности и отпадения. Об этом несколько позже. Я обратил внимание, что в послании вот эта мысль, что Бог говорит, автором выражена такими словами, такими выражениями, которые передает как бы живое слово, живую весть. Значит, говорит, говоривший, слышит человек. Только один раз написано в конце послания, это же немного написал я вам. Ну, как написанное слово. А в основном все говорящее. И мне так это дорого стало и близко, и очень серьезно. В том плане, что при помощи вот этих выражений автор послания подчеркивает или Господа нашего, Бога, освящает как действующую личность, ищущую общение с человеком. Бог говорит как действующая личность, ищущая общение с человеком. При помощи этого слушатель поставлен лицом к лицу с Богом. Ну, братья, вот так, например, мы лицом к лицу с кем-то находимся. Мы говорим, нас слушают. Или наоборот, нам говорят, мы слушаем. Когда проявлено какое-то невнимание, это одновременно неуважение к вести и неуважение к личности. Значит, мы смотрим в глаза, в лицо, здесь внимательно слушание и так далее. В данном послании именно так поставлен человек и Бог. Бог говорит, человек должен слушать. Человеку звучит живое слово Бога. Вот мы прочитали. Бог говорит многократно и многообразно. Живое слово Бога. Хотя Бог использовал пророков, ангелов, другие формы откровения, но все-таки это было всегда живое слово Бога. И еще одна мысль, которая стала мне здесь очень так дорого, это та мысль, братья, что у Бога есть что сказать каждому поколению. Бог говорил отцам, Бог говорил детям, Бог говорил в пророках, Бог говорит сыну. И Наверное, у Бога есть что-то сказать и нам тоже на этом общении. Бог говорит, Он продолжает говорить. Это очень важная мысль, послание евреям. Бог говорил отцам в пророках. Пророки, личности Ветхого Завета, очень такие авторитетные, выдающиеся личности Ветхого Завета. Бог использовал их как орудие для передачи своей вести. Но вот дальше написано: «В последние эти дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого века сотворил». На фоне вот пророков, авторитетных личностей Ветхого Завета, Сын выглядит как восходящее солнце, перед которым звезды блекнут. Хотя они были очень яркие, они были очень авторитетные, но их слава, их авторитет блекнет в свете восходящего солнца Господа нашего Иисуса Христа. Мне вспомнилось слово, которые слышали ученики на горе Преображения, когда они очнулись, когда они проснулись, там было сказано так: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И потом, посмотревши вокруг, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Это очень важно, братья. Так для себя понял. Не видеть никого, кроме одного Иисуса. Здесь такая мысль подчеркивается. В последние дни эти говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого века сотворил. Ну, века – это, так понимаю, миры, вселенная, вообще все, что мы видим и что не видим нашими глазами. «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколь славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой Божий в век века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Конец главы. Ну и во второй главе тоже будет описание, некоторое описание ангелов, сравнение. Ну вот здесь об ангелах и противопоставление. Ну, как бы возвышение Сына на фоне ангелов. Почему ангелы? Почему о них идет речь? Вообще с ангелами очень много связано в Ветхом Завете. Наверное, каждое значительное событие из истории Ветхого Завета, истории Израиля, было в той или иной степени сопровождаемо или ангелами, или причастностью ангелов. И подчеркивалось величие. Почти любое событие мы возьмем, и, трепет, страх, почтение, благоговение вызывали присутствие ангелов у людей, которым приходилось с ними встречаться. И, из-за этого, конечно, вот такой и авторитет, и искали, если ангелы явили что-то особенное, что-то значительное, что-то величественное. А теперь возвышается Сын на фоне ангелов. Вот в этом отрывке с 3 по 14 стих ярко выделяется божественная природа Христа в сравнении с ангелами. Во 2 главе будет больше подчеркиваться его человеческая сущность, и все-таки в ней он достиг высоты гораздо выше, чем ангелы. А здесь вот божественная его природа. Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты Сын мой? Ну вот 5, 6, 7 стихи, может, несколько сложные. Вводит первородного во Вселенную. Теперь, я ныне родил тебя. Это все цитаты из псалмов, цитаты из Ветхого Завета, уже известные читателям, известные евреям. Ну так, братья, понимаю, что здесь речь идет в некоторых случаях о его рождении, как воплощение. Вот, например, еще. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, как воплощение. Я ныне родил тебя, как его воскресение. Вот первородный. Именно в этом плане. Значит, через воскресение открылся Сыном Божьим. Но иногда такая мысль проскальзывает, что ну, как бы сын был какое-то время скрытый, а потом открылся или был открыт для того, чтобы ему поклонились. И ну, некоторые не захотели поклониться, возгордились, и из-за этого произошло падение. Не знаю, может кто-то может так поделиться. У меня вроде так не откладывается из этого послания, что именно здесь таким образом идет речь. Или об этом идет речь. А вот о его прославлении, о его прославлении в воскресении, о его прославлении в представлении как победителя. Может, даже частью будущего здесь имеется в виду, когда поклонятся ему все и должны будут признать его самым высшим авторитетом и поклониться ему все, как написано, и на небесах, и в преисподней. Вводит первородного во Вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи. То есть ангелы были уже прежде сотворены. Если им все сотворено, если им все создано, значит, тогда и ангелы. Видимо, это все-таки позже. Но одно здесь особенно ярко подчеркивается. Может быть, не в этих деталях здесь суть, а суть в том, что никому никогда самым величественным, самым значительным, самым, если так можно сказать, ну, выдающимся ангелом, выполняющим роль Божью, роль посланников Божьих, никому никогда Бог не сказал, ты сын мой. В общем, они сынами Божьими называются, но в отдельности, лично, никто. И вот здесь подчеркивается наш Господь Иисус Христос. Он здесь подчеркивается как Творец. Они как исполнители, ангелы как исполнители. Этим наше внимание привлекается к величию личности Господа нашего Иисуса Христа. Ну и еще, братья, у меня вот такая мысль была, почему все-таки пришло время, когда явление ангелов и служение их видимое, оно как бы на нет совсем сошло. И сегодня мы его не видим. И даже если кто-то говорит, мне там явился, или что-то еще, мы сомневаемся. Я думаю, что это совершенно не случайно. Бог убрал все для того, чтобы выделить одного. Господа нашего Иисуса Христа. Вот во 2 главе, я уже хочу так 2 главу, с 1 стиха. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшего о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Выражение «поэтому» оно возвращает нас к прошлому или к тому, что было написано раньше. Почему? Потому что, во-первых, говорит Бог в этом послании, и всегда Бог говорит к человеку. В данном случае ярко очень подчеркивается, Бог говорит через Иисуса Христа. В последние эти дни, в последнее время, день благодати, день милости Божьей, день Нового Завета, день откровения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь, братья, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. То есть, если великий вестник несет великую весть, то тогда должно быть особое внимание. Через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Очень серьезные предупреждения. В послании к евреям 5 таких предупреждений, о которых упоминается не просто мимоходом, а которые сосредоточены в очень таких глубоких и серьезных мыслях. Мыслях, говорящих об очень серьезной ответственности. И потом, если Господь позволит, хотелось несколько на этом остановиться. Вот мы часто слышим, потом в литературе сталкиваемся с таким понятием, как кальвинизм. Возможность непотери или невозможность потери спасения. Еще даже вот литературу, которую прочитал по посланию евреям. Интересно, братья, что везде очень правильно пишется и очень так хорошо освещаются вот эти предупреждения. Но когда речь доходит до конкретного момента, чтобы сказать, все-таки можно потерять благодать при ее, при неправильном отношении, при пренебрежении этой благодати Божьей, везде вот так раз ускользает, значит, верующий, возрожденный не может потерять спасение. Как-то вот такие очевидные истины, очевидные яркие очень выражения, яркие очень истины, освещенные здесь, и вот так как-то обходится. Вот в данном случае все-таки еще раз подчеркивается, что мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Это и к нам, так понимаю, тоже. К тем, кто говорит, кто учит. Пресвитера, благовестники, учители. Мы слово говорим, мы учим, наставляем. Братья, в одинаковой степени. Так понимаю, для себя тоже это принял. И желание сердца, чтобы действительно вот слово, которое Господь нам говорит, Духом Святым вкладывает, чтобы оно вот так могло и приниматься сердцем. Быть особенно внимательными к слышанному. Для чего? Чтобы не отпасть. Мы на пути, и как пойдет этот путь дальше, мы не знаем, но так особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Все 5 предупреждений, содержащиеся в послании евреям, они как бы с разных сторон рассматривают одну и ту же истину. Крепко держаться сказанного слова, крепко держаться указанного пути, всем сердцем подчиниться Господу. Принять его и следовать ему. С разных сторон рассматривать вот как раз этот вопрос или эту истину. Но что Евангелие нам было дано при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле, то в Деянии апостолов мы находим яркий ответ или яркое освещение как раз вот этих кратко выраженных здесь слов. Каким образом дано было нам Евангелие? И все знамения, чудеса, особое раздаяние Духа Святого, оно было с целью утвердить слово Евангелия. А потом все это потихоньку сходит на нет. Конечно, чудеса и сегодня Господь являет, раздаяние Духа Святого и сегодня есть. Но такое, как оно было в при утверждении и засвидетельствовании Евангелия. Такого уже нет, это в прошлом. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто где-то засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. Вот пока до этого места. Но здесь речь идет опять об ангелах, и теперь уже о людях. Человек, сотворенный Богом, он немного был унижен перед ангелами. Ну и природа другая, возможности другие, способности другие. Но, братья, не ангелов избрал Бог. Это для нас тоже честь, дарованная Господом. Не ангелов, людей, семя Авраамова, детей Божьих, нас с вами. Но поднял Бог нас на такую высоту не из-за того, что мы сами, но по себе как-то достойны этого. Наш Господь Иисус Христос, приняв плоть человеческую, открыл нам этот путь, дал нам эту возможность достичь высоты вместе с Ним, выше ангелов. Господь, будучи Богом, имел неограниченные возможности. Это факт. Но Он был ограничен в возможности спасти человека. И для того, чтобы совершить это дело искупления, принял плоть человеческую, нашу с вами, известная, братья, истина. Но как по-новому, или вот как-то близко на сердце, что Он снизошел и на одну ступеньку с нами встал для того, чтобы нас так высоко поднять. Вот здесь написано, стать вождем спасения нашего. А вождь нашего спасения, Господь Иисус Христос, был совершен через страдания. То есть вот такой путь страданий. Он должен был им пройти для того, чтобы стать вождем нашего спасения. И вот в своем человеческом теле, в его ограниченных возможностях, уставал, теперь страдал, имел переживания, скорби, крест, смерть, затем воскресение. Вот, и на этом пути он приобрел высоту выше ангелов. И теперь все служение ангелов, и сами они перед личностью Господа нашего Иисуса Христа, как перед Его божественной личностью с этой стороны, как перед Ним Бога-человеком, человеческой природой, тем путем, которым Он прошел, тем делом, которое Он совершил. Просто все это блекнет. Оно остается. Служение ангелов остается, но служение Господа нашего Иисуса Христа, Его личность, она высокая, великая, выше всех. И вот здесь некоторые мысли, мы уже так к концу подходим, время заканчивается. Некоторые мысли хотелось подчеркнуть, братья, чтобы нам уже так вместе помолиться, потому что мы с вами имеем очень большое благословение по той причине, что Господь Иисус Христос стал вождем нашего спасения. И эти благословения, они вот уже здесь во второй главе, в первой главе описаны. Хотелось так подытожить и их выразить. те благословения, которые мы с вами имеем. Но давайте вначале прочитаем до конца главы. Здесь так. Еще. Я буду уповать на Него. И еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Здесь речь идет о том, что Он приводит нас в славу. Он старший брат. Он первородный между многими братьями. Так можно назвать. А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Вот это честь, это милость, оказанная Богом. Не ангелов, людей, семя Авраамова, нас с вами. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Ну и хотя не новые, но некоторые мысли хотелось мне оттенить, благословение, которое мы имеем в связи с тем, что Господь Иисус Христос принял плоть человеческую и прошел путем страданий, чтобы нас привести в славу. Ну, во-первых, умер вместо нас. Это стих 9. Вкусить смерть за всех. Умер вместо нас. Приводит нас в славу Божию. Это его путь. Божье спасение нашего. Стих 10. Приводит многих сынов в славу. У нас есть идущий впереди. Это мысль, братья, очень дорого. У нас есть идущий впереди. Как бы путь ни шел, где бы он ни шел, у нас есть идущий впереди. Божье спасение нашего. В нем мы имеем старшего брата. Это честь. Мы бы так, наверное, сказать не решились, если бы это не было сказано самим Богом. Мы в нем имеем старшего брата. Он первородный между многими братьями, приводит многих в славу. В нем мы имеем избавителя от страха смерти. От страха смерти, наверное, это очень большая привилегия, если вообще человек будет избавлен. Мы имеем избавителя от страха смерти и вообще от страха. Я недавно прочитал такой пример. По-моему, к Муди подошла одна сестра и говорит: брат, я нашла такое хорошее обетование, которое помогает мне, когда я боюсь. Значит, такое слово. Когда я в страхе, я на тебя уповаю. А он говорит: а я нашел лучшее. На Господа уповаю и не боюсь. Вот нам такую привилегию дал Господь, да? На Господа уповаю и не боюсь. Когда уже вошел в страх, конечно, бывает нелегко избавиться. А вот уповаю и не боюсь. Хотя не всегда, может, так получается. В нем мы имеем того, кто может помогать нам в искушениях. Здесь как раз об этом написано. Может помочь нам в искушениях. Закончить хотелось мне. Вот три мысли относительно искушений сказать вот из 17 и 18 стиха, которые можно здесь извлечь. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Ну, первая такая мысль, что самые лучшие из христиан, они могут быть искушаемы. Наш Господь Иисус Христос самый лучший, Он был искушаем. Поэтому, когда искушения приходят в нашу жизнь, и, может быть, очень сильные, нам удивляться не следует. Еще искушения могут действовать так, что они могут приводить в бедственное положение. В очень опасное и бедственное положение могут привести искушения даже самых сильных из нас. Такое положение, когда мы будем нуждаться в помощи. И дорогое утешение из этих стихов для нас, братьев всех, это «Он может искушаемым помочь». И хотелось вот этой мыслью закончить. Мы собрались на это общение, чтобы вместе помолиться, чтобы получать назидание здесь из Слова Божьего, укрепиться. Мы в разных местах находимся. Некоторые из братьев в одиночестве трудятся и долгое время. И немало бывает искушений, трудностей, переживаний. Может, кто-то сегодня здесь находится и тоже в состоянии искушений, переживаний. Братья, у нас есть утешение. Господь Иисус Христос, великая личность от Бога, сам Бог, Спаситель наш, Вождь нашего спасения, снисходит к нам, к нашим немощам и готов нам помочь. Искушаемым может помочь. Мы сейчас помолимся, и пусть Господь нас благословит. Аминь.